Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, кстати, обсуждаем не только то, что вы могли пропустить. На самом деле, тут есть вещи, которые пропустить просто невозможно. Даже если вы закроетесь, уйдете куда-то в подполье, в Пензе, в пещеру. Помните пензенских пещерцев? Вот даже если вы так сделаете, вы все равно не вот эту тему коронавируса обойти не сможете. Обойти. И если, кстати, вы смотрите нашу трансляцию в YouTube, то вы видите, что я выступаю в этой трансляции в маске. Я смотрю, что трансляция, что она началась у нас? Говорят, началась. Началась ли у нас глаза закатывает человек? А я у себя тоже проверяю. Дело в том, что я тоже смотрю трансляцию YouTube с огромным удовольствием. Я только что не пишу туда. Вот. Ну ладно, будем ждать обновления. Может быть, она действительно идет, да? Она запустилась, причем у меня на компьютере ее нет. Вот, мы сейчас будем долго это все выяснять. Друзья, мы обещали сегодня гостя. А, да, нужно, оказывается, обновить страницу, товарищи, если точно, смотрите-ка, действительно работает. Все, 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 вопросов больше нет. Видите, как хорошо. Мы обещали сегодня гости. Гость сегодня у нас должен быть Алексей Парамонов. Это врач-терапевт. Это президент автономной некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины. Это профессиональная членская организация, да. И речь идет о том, что там собираются квалифицированные кадры, люди, которые приверженцы доказательной медицины. То есть там они ведут свою тихую борьбу с лженаукой, с гомеопатией и так далее. Но наш гость сейчас чуть-чуть задерживается. Вот, поэтому я начинаю. Ведь у нас, помните вчера, кто меня вчера слушал? Помните, вчера мне звонили люди и начинали там, кто-то с иронией говорят, ну вот, а вот надо ли титр большой, надо ли ревакцинироваться? Сегодня правительство принимает важные решения по поводу вот этих вот оплачиваемых нерабочих дней для тех, кто не вакцинировался. Регионы принимают свои отдельные решения. Давайте я, кстати, вам зачитаю, может быть, вы не в курсе, что там и в Крыму, значит, только ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Это если вы себе там что-то забронировали, хотя Голикова слезно всех попросила никуда не двигаться и не ехать в эти нерабочие дни. Не надо, значит, QR-коды все равно потребуют. Значит, еще у нас где-то ужесточения были. А, да, кстати, те самые талибы все без масок вот приехали. Я посмотрела, в Москве состоялось заседание по Афганистану. Представители запрещенного в Российской Федерации Талибана заявили, что мероприятие прошло в положительном ключе. И фотографии целых две, и даже видео есть у нас на телеграм-канале «Радио говорит МСК». Посмотрите, у них нет масок. Но у них есть борода, я не знаю, борода вместо маски. Ну нет, не работает, нет. Это надо ее заворачивать наверх тогда. Я в маске сижу, вот кто видео смотрит, тот знает. Почему в маске? Потому что я жду гостя. Наш звукорежиссер сидит в маске, его не видно, но он тоже в маске. Посмотрим, как придет врач. Вот, посмотрим. Значит, и вчера мне задавали там вопросы, мол, а что вот эта статистика по врачам? Сколько мы потеряли врачей в этой битве, да, вот только официально за 2020 год там около, ну, ближе к 500, да, 483, по-моему, человека погибло в этом первом полугодии, 1100. Как же так? Они же привиты. Раз привиты, не должны были так вот умирать в таком количестве. Вот наш сегодняшний гость ответит вам на этот вопрос. И другие подобные вопросы, пожалуйста, присылайте, каверзные всякие, про статистику, про вакцинацию, для того, чтобы мне тут кто-то написал. Но это же не вирусолог к вам придет. Конечно, не вирусолог. Для того, чтобы интерпретировать данные по вакцинам, по смертности, вот эти вот какие-то признаки квалифицированные, мы поговорим о том, что делать, если вы себя чувствуете плохо, что делать, если у вас кашель, что делать, если у вас горло дерет, а, ну, вроде бы температуры нет. Что делать-то? А делать-то что? Звонить куда-то, сдаваться идти, ПЦРТ сдавать? А вам оно... Ну, нужно ли это делать, если вы себя нормально чувствуете? Например, очень много вопросов. То, что мы видим статистику, да, сейчас очередной рекорд, понимаете, у нас очередной в стране рекорд. Я вам сейчас скажу, какой. Ну, точнее, антирекорд. Сейчас скажу. Значит, сейчас. Ну, в общем, там сколько человек у нас сегодня умерло? в Москве выявлено 5847, это только те, которые тестами ПЦР выявлены, умножайте на 3. Или, может быть, даже, я не знаю, на 4. Сколько народу сидит дома и никуда никакий ПЦР не идет, не сдает? Это сложно вычислить, да? Можно только прикинуть так, прищурившись ленинским прищуром. Скончались сегодня за сутки в Москве только 76 пациентов. Во всей России там какие-то ужасные тоже цифры, антирекордные и так далее. Что делать? На этот вопрос тоже мы попытаемся сегодня получить ответ. Присылайте и другие ваши вопросы. А как сейчас доктор к нам подоспеет, к нам в палату, мы сразу все эти вопросы на него накинемся и зададим. У нас как будто бы обход будет сейчас. Вирусолог пишет, да, ну что, значит, это же... Так, что-то у нас есть постоянный слушатель, он все время в Телеграм очень много сообщений пишет, и все тут теряется. Что попить, чтобы поддержать иммунитет? Ну, такой вопрос Григорий придумал. Молодец, Григорий, обязательно зададим. Я предвижу, что ответ будет такой очень общий. Ну, может быть, действительно, иммунитет же сложнейшая система, которая работает, вот хорошо, если она работает. Как только она начинает ломаться, вот эта проблема становится, да. Вася Обломов спел про корону, называется «В очереди». Ну, я знаю, это еще есть... то есть мы не можем тут ставить и слушать музыку, к сожалению, всяческое творчество, потому что у нас YouTube-трансляция, а мы очень ею дорожим, потому что трансляция на радио – это клево, классно, и там ее слушает только то ограниченное количество людей в Москве, которые наткнулись на нашу радиостанцию, либо имеют ее в качестве favorites в кнопках, да, на машине там или дома. А в YouTube нас может слушать и смотреть весь мир. Ну, пока YouTube не прикрыли, я имею в виду. И поэтому у нас уже тут почти 18 тысяч подписчиков, говорит Москва. Я призываю всех, кстати, подписываться на мой телеграм-канал. Я там шучу очень много. Ну, иногда у меня апатия, я ничего не пишу, но вообще обычно я стараюсь как-то поддерживать. И там, кстати, можно общаться, найти друзей по переписке, все что угодно. Люди со всего мира нам туда пишут. Настя, маску переверни. Переверните. Почему переверните, в смысле? Все нормально? Нет. Все хорошо, чего переворачивать маску, не поняла. Гульчатай Крыличика заиграл новыми красками. Настя, что это за маска? Настя, маску. Настя, а наряд под цвет студии. У меня, кстати, сегодня юмористическая надпись на кофточке, но я не думала, что она будет иметь обратное значение по отношению к нашему гостю. I'm sorry, I'm late. I didn't want to come, по-моему, там написано вот. А вот наш гость. Я как раз и пошутила. И ваши вопросы присылайте. Я их аккумулирую на телеграм-канале «Говорит Москобот». Сейчас вот прям сверху вниз начну их зачитывать. И на YouTube. А также будем звонки принимать. Самое главное – это встреча глубинного народа с доктором. Сегодня у нас прием, да. А, вот нормально? Нет, лучше другие. Сейчас тут оборудование наладят. Секундочку, а я пока почитаю. В магазинах и в транспорте очень много народу без масок. Надо... Ощутимые штрафы. Нас можно только деньгами заставить одеть всех маски и не заражать других. Надеть одежду, одеть надежду. Значит, Лариса, наверное, я с вами соглашусь. Вот, ну вот как это реализуемо? В Москве, так, если захотят, сделают. Что делать с остальными регионами, где кое-где уже и коечных мест нет, там, типа Мариэл, которые перестали вообще принимать, там у них ни родильных, ничего нету. Все под коронавирус. Жесткой частью маски вверх. Ой, тут советчики нашлись. А у меня эта жесткая часть, которая нос облепляет. Вы знаете, как правильно пользоваться маской? Я вас сейчас научу. Тут есть сверху такая... Во-первых, маски разные. Они бывают хрящи ушные, очень давят. Вот если коротенькая эта штучка, очень тяжело хрящам, но надо терпеть. Потому что мы с вами зрелые, взрослые люди, а не какие-нибудь дети. Вот. Во-вторых... Есть такая вот, значит, она что это, такая проволочка, и она сделана специально, чтобы вы могли форму лица придать маске, и она вот так будет еще плотнее лежать. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, доктор. Да. Я вас уже представила, анонсировала всячески в соцсетях и так далее. Мы с вами будем отвечать на вопросы людей, которые все еще остаются. Сегодня был доклад, вы знаете, в правительстве. Голикова говорит, недостаточно вакцинация в недостаточной мере проведена. Путин удивился, Владимир Владимирович. В общем, сейчас были подписаны, все уже обсудили и знают, да, что с 30-го. По 7 ноября, с 30 октября по 7 ноября, нерабочие оплачиваемые дни, это уже все обсудили, давайте обсудим часть которая касается людей. Я от себя сейчас первый вопрос задам. Вот по статистике первое. Вот, например, я подписана на оперштаб Москвы. Ну, мне так удобно, потому что я в Москве. И там регулярно они выкладывают какие-то графики, цифры. Я в какой-то момент, у меня смылись все эти цифры воедино. И я выделяю только несколько. Это количество вновь выявленных заболевших и количество скончавшихся. Ну, это для себя я выделяю. Я хотела вас спросить, а вы знаете, а кого считают выявленными? Это только те, которые в обычных поликлиниках получили положительный ПЦР-тест или в больницах положительный ПЦР-тест? Или как определяется это выявление больных? Сколько и насколько, как вы думаете, мы можем умножить эту цифру, имея в виду людей, которые не пошли еще просто в поликлинику и решили не сдаваться никуда?
Выявляют по ПЦР-тесту. ПЦР-тест делают не только городские поликлиники, хотя прежде всего они, но и лаборатории, и частные клиники, и все, кто его делает, подключены к городской системе государственной. И все это фиксируется независимо от того, кто делает. И вот так оно и выявляется. Но другой вопрос, что выявляют далеко не всех, не все идут сдавать. Чувствительность теста высокая, но не стопроцентная. И если сдал не в тот день, то уже не будет показано. И до этого исследования проводили, что в среднем в 5 раз больше переболевших, судя по количеству антител у людей, чем зафиксировано официально.
Мы при этом понимаем, что если человек имеет признаки ОРВИ, я пыталась просто пройти, это еще было когда-то там, и я так понимаю, что это ничего не поменялось, если, когда я пыталась, в феврале это было, я нюх потеряла. У меня обоняние пропало. Uh-huh. Ну, явно было что-то такое. И для того, чтобы в частную клинику пойти и пройти за свой счет этот тест на коронавирус, на ковид, точнее, да, на ковид-19, там, мне нужно было написать, имеются ли у меня признаки у ОРВИ заболевания. Они у меня, очевидно, имелись. А если у меня признаки, там, вот эти вот симптомы. И как только я оставила галочку, да, они говорят... До свидания, мы вас не будем принимать, потому что у нас такая разнарядка. Несколько мест. Единственное место, куда я смогла попасть, где меня, в общем, приняли практически с объятиями, это красная зона в поликлинике, где специальная дверь, ты туда заходишь, там к тебе выходит спецоборудование, там человек берет этот мазок, потом говорят, ждите терапевта, я там полтора часа прождала терапевт мне выдал какие-то лекарства, поговорил со мной по душам, отпустил домой и сказал, ждите СМС. Вот, я дождалась СМС сказала, у вас все чисто. Ну, понятное дело, то, что, конечно, у меня, и при том, что я была привита, поэтому, может быть, у меня так легко все это прошло, только с потерей обоняния. Потом у меня антитела были бы высокие, но я не знаю, от чего. Но сейчас, наверное, то же самое. То есть, если у тебя признаки ОРВИ, когда человеку становится интересно, если ему не требуется ОРВИ, ой, если ему не требуется этот тест ПЦР просто для работы или для поездки, да, зачем ему туда идти? А если у него есть, то по-настоящему, если он заболел, он уже не пойдет, получается. Зачем ему идти? Когда нужно? У меня к вам вопрос. Если ты себя неплохо чувствуешь, ОРВИ, надо идти к врачу или нет?
Вот здесь очень интересный вопрос. Дело в том, что плохо чувствуешь ОРВИ, а что это? Это вот насморк, легкое недомогание. Ну, все старые ОРВИ никуда не делись, и мы ими болеем. И коронавирус, особенно у молодых и здоровых, протекает так же легко, как старые ОРВИ. И любым ОРВИ заразить соседа невежливо. Поэтому, если у вас катаральные явления, то есть вот эти вот насморки и все прочее, надо изолироваться, сидеть дома, по крайней мере, пока это не пройдет. А чтобы бежать и все это исследовать, ну, я думаю... Здесь больших оснований нет. Хотя тестирование государства сейчас хочет расширить, и тестировать сейчас стало проще. Вот то, что вы рассказали, действительно было так, но это вот синдром больших глаз от ужаса называется. Это когда только появилось, никто не знал, как делать, а вот придет проверяющий, и будет кошмар. Сейчас все научились, успокоились, проверяющие, известно, когда приходят, в каких ситуациях, и проверяющих уже не хватает на всех, так много этого коронавируса, что проверяющий упал с ног и лежит там бездыханный. Поэтому уже не так все жестко, и тестироваться гораздо проще, но не надо делать лишних движений. Если слегка что-то приболели, изолируйтесь и все. А если вот уже угрожающие какие-то вещи, затяжная температура, там, одышка, ну, здесь без врача не обойтись.
То есть вот температура, одышка, а там просто кашель, это еще не показатель, не показание сдаваться куда-то, делать КТ?
Да, кашель не показатель. Вот это КТ, это способ заразить еще кучу народа. Ну, вот, допустим, у меня коронавирус, у меня пропало обоняние, но я чувствую себя неплохо. Меня направили вот на КТ. По дороге я кого-нибудь встретил, заразил, в этой поликлинике кого-нибудь заразил, и на КТ у меня нашли КТ-1 и говорит, езжай домой. И, да и сколько угодно в соцсетях я видел, там писали, что вот... Меня под жестким контролем доставили в поликлинику, сделали компьютерную томографию, а сказали, а, у вас нет ничего, езжайте домой на автобусе. Да, ну, коронавирус-то у него при этом был. Вот эти вот лишние движения, они действительно лишние. Надо выявлять высокорисковых больных, пожилых, там, с хроническим заболеванием, с сахарным диабетом, которые плохо себя чувствуют, у которых, ну, вот как у всех есть дома тонометр, да, ну, у большинства измерять давление, сегодня пульсоксиметр – это вот то, что становится необходимым, если у вас признаки простуды, и вы плохо себя чувствуете, вот на палец надеть, и это позволяет легко и быстро контролировать и понять, когда надо в больницу, когда не надо в больницу.
А на каком уровне надо? Когда у стоящего сколько?
Вот здесь я цифру условно скажу 98, да, ну почему условно? Потому что некоторые врут аппаратики, поэтому сравните со здоровым родственником, во-первых. Во-вторых, на нескольких пальцах надо измерить, да, 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 и когда уже, и то это будет только подозрение. Ну, понятно, если вы увидите цифру там 85, а у здорового вашего родственника там 99, то очевидно, что все очень плохо, и надо скорую вызывать.
А если один раз 85, а все остальное время 95, то это
То это артефакт, это ошибка.
Понятно. То есть мы пытаемся сейчас стать учеными немножко и опираться на данные.
И просто посчитать дыхание в минуту, частота дыхания. Руку положить на грудь, и вот сколько раз она поднялась, но она должна подняться 16-18 раз.
Я думала, раз 60.
Да, раз 60, это, извините, в реанимации у пациентов перед тем, как они с Господом собираются встречаться. А если 25, там, ну, то это уже серьезно, это скоро.
Вы сказали, что значит сдал не в тот день. Что, расшифруйте, люди не понимают ПЦР, когда ты сдаешь, когда он положительный, когда он, может быть, отрицательный.
Ну, дело в том, что если у вас произошел контакт то с больным коронавирусом, то через несколько дней, там, ну, условно, через 4 дня вы можете начать выделять этот вирус, потом у вас могут появиться катаральные явления, а насморк еще остается, там, а вы уже не выделяете вирус, или это выделяете нежизнеспособный вирус. Эти цифры, они тоже могут указывать на то, что вы уже не заразны, или заразны были, но перестали, время идет, вы выздоравливаете.
То есть это определение заразности, по сути, да?
Ну, естественно, пока выделение идет, и то не всегда. Есть еще такой феномен у некоторых людей, когда вот эти обломки РНК выделяются долго после выздоровления. Они уже не заразны, не жизнеспособны, но здесь это врач скажет, заразны вы или нет. И время проходит, ну, если прошло там больше 10 дней, то уж точно заразности нет.
Так, мне тут предлагают минуту молчания сделать, чтобы эмоционально заставить думать о здоровье близких людей. Ну, мы не можем, Михаил, именно на радио мы не можем делать минуту молчания, потому что тот, кто включит случайно нашу волну, он подумает, что здесь ничего не происходит. Это с видео надо делать. Видео у нас тоже есть, трансляция. Там я тут вопрос про ПЦР зачитала. И вот я приглашаю людей, которые хотят задать вопрос по поводу вакцинации, но вот не было возможности у квалифицированного человека спросить. Да? Также не пойдешь лишний раз в поликлинику за разъяснениями, что ходить, правильно? Нечего. А сейчас можно прямо из дома или из машины. 7373948, наш прямой эфирный номер. Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, чем можно поддержать, что попить, чтобы поддержать иммунитет? Такой вопрос.
Господи помилуй, невозможно поддержать иммунитет. Это вот такой классический миф. Можно влиять на иммунитет, можно его можно подавить, его можно усилить. Это нужно при разных болезнях, но вот просто поддержать его нельзя. А защититься от вируса можно. Защититься можно, если там маску носить, руки спиртом обрабатывать в общественных местах и закрытых помещениях. Вот и гигиена. Никакой волшебной таблетки не существует.
Вопрос. Хотелось бы у специалиста спросить, почему сейчас такая высокая статистика заболевших и умерших? Стали правильно считать или просто отпустили вожжи, начали показывать честные цифры, чтобы догнать избыточную смертность к концу года?
Ой, это очень сложные какие-то расчеты, но у меня впечатление, конечно, что статистика стала несколько более достоверной, чем была, и стали больше говорить. То, что болело очень много людей, это правда, и сейчас болеет много, нам это, может быть, стали лучше рассказывать. Мы по-прежнему опираемся на количество занятых реанимационных коек. И оно резко сейчас растет, резко растет. Количество смертей, оно резко растет. Это достоверные факторы. Все остальные статистики, она много чему подвержена, и честности тех, кто ее сообщает, и количеством тестов. Ну, тестов они стали доступнее, их стали больше делать. И выявлять стали гораздо больше. Вот я бы на это внимание меньше обращал, чем на количество занятых коек в реанимации.
Мы обещали ответ на вопрос, вот эту статистику вчерашнюю, ее, по-моему, где же я вычитала, что в 2020 году официально зарегистрировано 483 погибших врача, а в первом полугодии 2021 года 1100, и вы мне ответили, что это официальная статистика по выплатам, которая, скорее всего, ведется, а во врачебном сообществе там тоже ведется какая-то статистика неофициальная, я правильно поняла, да, и там наоборот, картина обратная.
Да вот никто врачей не считал поначалу, пока они сами себя не начали считать. Это вот один доктор-кардиолог Артемий Охотин, он выдвинул такую идею, вокруг него объединились люди и стали собирать информацию со всей страны. И это единственный список, которому я доверяю, ну и врачебное сообщество. И там все поименно, и можно проверить, кто где когда работал, фотографии, ссылки на соцсети. И, наконец, 2020 года там было уже около 1000 человек, а за весь этот год около 500 получается. То есть обратная история. То цифры примерно сходятся с теми, что депутат назвал.
Но... Может, он просто перепутал? Может,
да он нет, нет он, я думаю, он не перепутал, он просто говорил о... конкретно говорил о выплатах. Смерть могла произойти в прошлом году, а выплата в этом. Да? То есть он на бухгалтерские вещи ориентировался.
Понятно. Готовьте телефоны, можете звонить. 7373948, но уже, видимо, после новостей будем принимать звонки. Поможет ли пшиканье спиртом под маску или на маску?
Нет, не поможет. И задача маски – это и защитить от вас, То есть, если все в помещении находятся в масках, то вероятность передачи вируса уменьшается. А если задача защититься более жестко, то это респираторы различной степени защиты. А спирт предназначен для того, чтобы наносить его на руки.
Вот. Вот вам и ответ. Смотрите, мы продолжим сразу после новостей. Смотрите нас обязательно на YouTube. Новости и новостники показываются также на YouTube. Пожалуйста, подключайтесь, любуйтесь, задавайте ваши вопросы на Telegram, говорит МСК-бот, в чате YouTube, а также будем принимать живые звонки.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем действительно с Анастасией Аношко. У нас в гостях Алексей Парамонов, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, президент автономной некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал». Мы говорим о вакцинации, о коронавирусе и вообще обо всех... И вообще пригласили Алексея для того, что Алексей Дмитриевич, для того, чтобы он отвечал на ваши вопросы, любые ваши вопросы, связанные с вакцинацией, с цифрами, с положением, которое обостряется, оно обостряется, да? Это констатируют все.
Да, оно более чем обостряется. А можно я гадость скажу?
Можно, давайте.
Я считаю, что вот нынешняя ситуация, которая происходит, перегруженные больницы и стремительный рост заболеваемости, это следствие избыточной мягкости государства в области вакцинации.
Попустительство.
Это просто неприемлемые вещи. У нас есть прекрасная вакцина «Спутник», хорошо исследованная, эффективная, которая защищает и от госпитализации, и от смерти. Почему? Вот у меня вопрос, почему это государство наше умеет заставлять? И кнутом, и пряником. Мы знаем, что у нас не самое слабое государство. Но там, где это критически важно, вот почему-то этого не происходит. А вместо этого полумеры в виде локдаунов, которые там портят жизни и народу, и бизнесу, и должного эффекта не приносят, такого, как вакцинация.
Но давайте тогда мы вас спросим не как врача-терапевта, а как управленца. А что бы вы думали, надо было бы сделать, если не локдауны, то что, каким способом привлечь, то есть ввести обязательную вакцинацию, вы это хотите сказать? Как заставить-то людей? Ну, допустим, мы с вами в правительстве, допустим, и мы приняли только что решение, ну, к примеру, о том, что мы обязательно вакцинируем всех и всех въезжающих, не хочешь, значит, вакцинироваться, не въезжай, и всех граждан. А как мы это реализуем?
Так эти менеджерские функции, они давно все разработаны, и правительство, оно принимает эти приказы, да, приходят приказы, что там сначала 60%, потом 80% должно быть вакцинировано, иначе работать не может, начинать с работодателей, там, это уже кнут такой, да. Другой вариант, пряник, стимулировать людей, но не автомобили разыгрывать, которые там достанется одному на миллион, там, условно, а каждого там коммунальные услуги сделать, там, или допуск в те же рестораны, там, кинотеатры, только привитых по QR-кодам, это нормально, и это стимулирует. Должны быть привилегии, и должно быть неравенство среди привитых и непривитых. Вот если у тебя ума нет, и ты антипрививочник, ну, изволь сидеть дома и не порть людям жизнь, и не убивай окружающих.
Угу. Ну, хорошо. Да, дальше у нас тут есть люди, которые говорят, что они дальше не будут слушать. То есть у них как бы уже есть мнение, они пришли, чтобы просто проверить, совпадает ли мнение специалиста с их мнением, а если нет, то они дальше не хотят. Хотя я надеюсь, что человек остался в трансляции. Я смотрю, в Подольске рождаемость к Новому году увеличивается. Зурита где-то посмотрела. Значит, сейчас. Простите, если обсуждали, но есть ли у гостя информация и статистика по повторно заболевшим в процентном соотношении к общему числу заболевших? Спасибо, вот спрашивает Савелий Михайлович, какая-то статистика ведется про повторные?
Статистика, она очень относительна, ее стали вести уже сильно позже, чем стало понятно, что повторно заболевших много. У меня нет конкретной цифры, которая она сейчас есть, но то, что повторно заболевших реально много, это правда.
Так, значит, давайте все, звонки 7373948, 495-й код, пока вы дозваниваетесь, зачитываю то, что тут в Телеграм и в СМС пришло. Слышала, что прививка «Спутник» вызывает миокардит, поэтому сын не хочет делать прививку. Так ли это? Спросите у специалиста, пишет Марина.
Любое эффективное лекарство, у него побочные эффекты. Нет побочных эффектов у неэффективного лекарства. Вопрос в частоте, рисках. Да, что от коронавируса в среднем умирает 2%, а условно доказанных смертей от спутника, ну, их нет. Вот и вся разница. Проблемы какие-то возникают, побочные эффекты. Я сам плохо перенес вакцинацию. Я 3 дня лежал, у меня все болело. Но, извините, я не боюсь теперь, что меня вперед ногами вынесут.
Вот, звоните, пожалуйста, 7373948, вы можете задать любой общий вопрос. Если вы противник, у вас будем вакцинации, мы вас будем убеждать. Если вы сторонник, поддержите, позвоните тоже, скажите свое четкое «да» вакцинации или там какую-нибудь, может быть, рекомендацию правительству дадите. Не знаю, может быть, нас кто-то слушает из правительства. Мужчины очень тяжело переносят прививку, пишет 19-й. У него, видимо, есть какие-то цифры, я не знаю, почему. Есть какая-то?
Мужчины просто все плохо переносят, что им приносит дискомфорт. Женщины более терпеливы.
Да, про это очень много. Еще у Битструпа, по-моему, были какие-то карикатуры на эту тему. Чем ревакцинироваться после спутника ВИ? Опять две компоненты.
Ну, сейчас считается, что достаточно одной компоненты, или лайк, что то же самое.
Каждому привитому по квартире Андрей Бровкин предлагает. Молодец.
Да, финансирование найти бы.
Да, нет, ну куда еще столько? Когда именно надо ревакцинироваться? Эд Ротстер спрашивает.
Ну, государство решило, что через полгода, это вполне обоснованно.
Новость, дезлокатор пишет, новость, Навальному присудили премию Сахарова. Друзья, ну, это новость уже и несколько часов. Вот, мы сейчас обсуждаем коронавирус, вакцинацию, все вопросы. Вот хотели вчера, говорили, давайте специалисты, это надо спрашивать специалиста, пусть он объясняет, вот почему, что, как. Вот у вас специалист, 7373948, звоните, задавайте ваши вопросы прямо сейчас. Любые, про течение болезни, если что, когда вот я спросила, когда надо обращаться к врачу, когда дыхание начинает спирать, да? Когда начинаешь задыхаться, вот тогда уже звоните куда? В 0-3.
Здесь есть определенный алгоритм, чтобы вот попасть в больницу, если ты не очень болен, это не так же плохо, как не попасть в больницу, если ты очень болен. И есть вещи, на которые опираемся. Ну, прежде всего, это вот концентрация кислорода, пульсоксиметр. Это затяжная температура, несколько дней температура там 38,5 и выше. И есть такой показатель, как C-реактивный белок, который позволяет предсказать во многих случаях течение болезни и надо в больницу или не надо, но прежде всего это состояние пациента. Это одышка, температура.
Так, у нас на самом деле это невозможно дозвониться. У нас тут надо перегрузить программу. Да, невозможно, я проверила. Да, поэтому и нет ничего. У вас там господин Мишустин был в чатике. Господин Мишустин, идите работать. Вы наши... это про мой чат в Телеграм, простите, пишут. У меня есть Телеграм-канал «Ланошка» называется. Так да. Называется «Ланошка». Вы подписаны, кстати? Извините, нет, да? Ну, ничего, я там шучу иногда и всякое такое. Да, и ссылки даю на стрим, на трансляцию, например, и так далее. Да, и там у меня есть чат, там люди могут высказываться тоже, там есть у нас и сомневающиеся и так далее, я не знаю, их банят, нет, я каких-то администраторов назначила из числа просто тоже неизвестных мне людей, которые попросились. В общем, Григорий пишет, что у него все время 96 кислорода. Доктор, это нормально? Но если все время 96?
Это повод проверить пульсоксиметр, а второе, это повод, если это правда, сходить к терапевту.
О, вот как. Так, телефон в студии не работает. Как вы знаете? Вот сейчас работает. Все, 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 извините. Это все это время я удивлялась. Так, врач сидит в студии, никто не звонит. Это странно было. На самом деле просто не работала программа. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, Анастасия, за компетентного специалиста, гостя, и за передачу. И два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот спирт 70% дезинфицирует поверхность, убивает вирус. Ну, руки можно, даже лицо, говорят, можно протереть. Вот, ну, мужчинам. И второй вопрос. Предстоит вот юбилей у тестя через 10 дней, 90 лет. Вот и прививку не сделал. Вот сделать до, ничего страшного, что если там придет спиртное употребить, или лучше сделать позже, как бы, ну, для гарантии. Спасибо.
70-процентный спирт, причем неважно, это этиловый, который можно пить, или технический, который там изопропиловый, они все хорошо дезинфицируют за полминуты, уничтожая все, что можно. Что касается прививки тестю, то с алкоголем прививка, она вполне сочетается, она не сочетается с глупостью, да, вот достаточно ли времени пройдет после прививки тестю и визиту гостей, я прослушал, через какое время гости придут, вот 10 дней это совершенно же не годится, да, нужно, чтобы полный цикл, там между первой и второй дозой 21 день должен пройти, и после второй дозы еще желательно 21 день, вот тогда ваш тест будет в безопасности. А если вы хотите его отпраздновать день рождения и отнести на кладбище, то вот празднуйте. А лучше все-таки лишить его дня рождения и поздравить по Зуму.
Так почему же умирают вакцинированные врачи?
Умирают все, и вакцинированные, и невакцинированные. Вопрос в том, что вакцинированные, если они не купили сертификат, а именно вакцинировали, умирают в разы реже. Не на проценты, а в разы. Да, у нас в медицине очень мало таких вмешательств. Мы, когда исследуем какой-нибудь препарат от давления, очень радуемся, что он снижает смертность на 7%. А здесь смертность снижается там 7-10 раз, и мы не радуемся. Да.
А почему вы, привитые, меня боитесь? Вы же привитый. Бойтесь? Боитесь, сидите дома и не портите мне жизнь. Вот такой подход белорус. Белорус. Белорус, да, пишет на Телеграм. Что ответите?
Ситуация здесь идет о популяции. О том, чтобы мы все, вот я-то не боюсь, да, но я даже привитый могу перенести вирус, перенести могу, я не заболею и буду себя отлично чувствовать, но чихну на человека слабого, который не привился, и он умрет по моей вине. И в популяционном масштабе должно быть привит 70-80%, чтобы вот это вот все прекратилось, и чтобы мы жили нормальной жизнью, как раньше.
Да, меня, кстати, ребенок средний спрашивает, когда, говорит, все вернется. Он что-то такое помнит. Он думал, что год всего коронавируса. Говорит, 2 года уже мы так живем. А конца. Если кто-нибудь знал, когда это закончится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот смотрите, хотел такой вопрос задать. Официально коронавирусом не болел, но сдавал кровь на наличие антител. И анализ показал, что количество антител высокое. Нужно ли мне прививаться?
Спасибо за вопрос.
Дело в том, что вот это вот высокое или невысокое, это понятие относительное. Да, несмотря на то, что даже появились рекомендации ВОЗ, что считать высоким, а что невысоким. Но нам известно, что и с высокими антителами болеют, и с низкими не болеют, и это не 100% гарантия. А появление новых штаммов, оно как раз вот и вызывает повторное заболевание. Прививка, она более надежна в этом плане, чтобы защитить от нового штамма, чем просто переболеть.
Добрый вечер. Почему QR-код дают на год, а ревакцинацию рекомендуют делать через 6 месяцев? Андрей.
Да, я похож на министра здравоохранения? Нет.
Андрей, не по адресу вопрос. Нет,
да.
Ну вот, а если вам тревожно, сделайте ревакцинацию. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. 7373948, алло. Да, говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, у меня такой вопрос к вашему гостю. Вот еще в 19-м году, ну, до ковида, у меня врачи сказали хронический плеврит. Вакцинироваться я готов, но я боюсь.
Что дело в том, что вот такого заболевания до сих пор не было. Значит, его открыли. Но если серьезно, никакого хронического плеврита не бывает. Бывает, там, допустим, при туберкулезе длительные заболевания плевры, еще в каких-то ситуациях. Ну, допустим, у вас какое-то хроническое заболевание связано с легкими плеврой. Полисерозит при системной волчанке. Ну, это с конкретным врачом надо решать, прививаться, не прививаться. И хронических больных мы прививаем в первую очередь, потому что они уязвимая часть. Вот они страдают в первую очередь. Там здоровый-то, может, выдержит, а тот, у кого хроническое заболевание, нет.
7373948. Ваши вопросы врачу-терапевту. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Можно говорить, что ли?
Да, вы в эфире уже, пожалуйста. Ваш вопрос.
Ага, все понял. Не вопрос, я просто вакцинировался я в феврале, спутник ВИ, и повторно вот в сентябре. Но в сентябре почему-то один укол делали, одноразовый.
Все и, правильно сделали, да.
И еще эксперт, у меня эксперт сказал вот недавно, виновато государство. 100% что государство виноват, что прививки, что не делают, не вакцинируются. Базару да, хватит было. Уже, пора насильно.
Насильно, пора, все готовы уже, видите, морально. 7373948. Так, звонки дальше. Алло, здравствуйте, по вакцинации, по коронавирусу, пожалуйста, по ковиду, 19.
Да? Добрый вечер, Анастасия, добрый вечер, Алексей. Я хотела бы уточнить у доктора следующий момент. Я в 18 году дважды переболела пневмонией с разницей в 2 недели, и после этого долго лечилась. Сейчас я хочу сделать прививку, но вопрос, вот те последствия, которые у меня были, очень долго лечилась, не будут ли при прививке мне как-то препятствовать? И второй вопрос параллельно. Известно, из всех средств массовой информации о том, что в Израиле привито 70-80% населения. К сожалению, вспышка вот летом у них была очень серьезная, очень много повторных заболеваний. С чем это связано?
Спасибо.
Что касается хронической пневмонии, вот ее не существует. Вот переболели. В худшем случае там в легком пневмосклероз, рубец остался. То есть можно себя считать здоровым. Хронические легочные заболевания бывают другими, но даже при них прививать надо в первую очередь, чтобы защитить такого человека. Что касается вот этой истории с Израилем, то если чуть-чуть на 1 миллиметр глубже посмотреть их статистику, то окажется, что повторный рост заболеваемости возник в связи с приходом «Дельта плюс». И, несмотря на это, смертность была несопоставимо ниже, чем вот в первую волну, до того, как обычный, не очень злой первородный вирус уханьский косил людей. Поэтому прививка и там отлично действует.
Сейчас захожу в личный кабинет на госуслугах, пишет Валентин, не могу записаться на прививку в больнице в городе Москва. Пишет, что услуга временно недоступна. Где делать прививку? Валентин, я вам сейчас сама отвечу. Значит, первое, ставьте, я вижу, у вас есть телефон, раз вы пишете через Telegram, поставьте приложение EMIAS.info, через него попробуйте записаться, если вы в Москве и так далее. Вы хотите через поликлинику, не хотите через поликлинику, пункты вакцинации есть там, можете набрать просто в Яндексе пункты вакцинации город Москва, там в торговых центрах, типа торговый центр Гагаринский, депо, это вот ресторанный комплекс, там можете пообедать отлично, между прочим, там и ланчи есть, если вы в определенное время придете, там 3 блюда за 450 рублей, рекомендую. Вот, все.
Удивительно, рядом я в МФЦ ходил там документы оформлять, и там прививку можно сделать.
Там прививку можно сделать. Валентин говорит спасибо. Валентин, пожалуйста, рассказывайте потом, как все прошло. 7373948. Да, вы в эфире.
Да, Настя, добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какой сейчас период на ревакцинацию? Я вот в феврале делал вакцину, сейчас записался на субботу на ревакцинацию. Сколько сейчас? Полгода или же 1 год рекомендуют?
От полугода, да. Полгода – это российская рекомендация.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Можно я тоже скажу? Я тоже заболел. Можно расскажу, как?
Расскажите.
Ну, вот я первую делал вакцину «Спутник Ви», первый укол сделал, прививку. Алло.
Да, слышно, говорите да? И быстрее, у нас мало времени, да?
Вот первое дело, потом уже через 20 дней надо было вторую делать, и я заболел. Так. 3 дня у меня температура была, и я быстренько выздоровел. Вот так. Теперь не знаю, вторую когда делать, что делать мне.
Да, хороший вопрос.
Дело в том, что действительно одна доза защищает не полностью, но все равно более легкое течение дает. И сейчас после выздоровления нужен бустер, то есть одна вакцина.
То есть ему сейчас не нужно ничего делать?
Уже, нет, примерно. Нужно, ему бустер нужен. Да.
Привился в марте, переболел в июле. Когда ревакцинироваться еще один такой?
Ну, сейчас ревакцинацию одной дозы.
Так, получается, что ни антитела не дают хорошей защиты от новых штаммов, ни прививка. На что опираться лучше, на свой организм или на вакцину?
Прививка существенно лучше защищает, чем те, кто переболел.
Если я привился Пфайзером, нужно ли мне прививаться спутником теперь? Или евро-QR-код в России тоже действует? Вы не знаете, случайно?
Если вы привились, то с медицинских позиций прививаться не надо, а с бюрократических я не знаю.
Чем лучше ревакцинироваться?
Ревакцинироваться, а чем у нас доступно? У нас в России доступен спутник, две другие вакцины, они вызывают большие вопросы по их эффективности, исследований по ним мало, поэтому спутник, еще раз спутник.
Что делать тем, кто переболел синдромом Гиена-Барре? Была информация о возможном рецидиве при вакцинации. Это стратегический инвестор откопал где-то такой синдром.
Этот синдром бывает, это аутоиммунный синдром. Иногда вакцинации его провоцируют. И таким пациентам вакцинацию делают не в МФЦ. Да, то есть это лечащий врач, который его вел, он должен принять это решение.
А через чат в YouTube спрашивает Рифат. Вечер добрый. Действительно ли кровь густеет некоторых привившихся и требуется антикоагулянты принимать? Спасибо.
Есть какие-то были сообщения о AstraZeneca, что были тромбозы. Ну, на этом и все, и то их было там на 1,5 миллиона штуки, поэтому никаких антикоагулянтов после прививки принимать не надо.
Так, тут вопрос по поводу пришла-не пришла СМС и невозможность войти в личный кабинет. Это не вопрос к врачу-терапевту, который у нас сейчас сидит. У нас сейчас уже последние минуты пошли. Алексей Парамонов отвечает на ваши вопросы относительно вакцинации, общие вопросы. И мы пытаемся вместе вас убедить вакцинироваться и рассказываем всю правду про течение болезни и про COVID-19. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Хочу сказать, что врач-терапевт, ему полностью актуально сказать и дать информации не может. Вот у меня 4 человека вакцинированные, они сейчас все болеют ковидом. Плюс один из них находится на ЭВЛ. Вот. Это чем больше людей сейчас вакцинируют, тем больше заболевают. Вот я как. В России 24 с журналистами ездил в одну из городских больниц. Оператор, который снимал информацию, с ковидными, 15-20% находится в больнице после первой вакцинации. Я лично общался с человеком, который болел ковидом, находился вот с одной больницы, я его перевозил на другую, из Подмосковья в Москву.
У нас одна минута после осталась, этого, да, меньше даже.
Вот, после этого я хотел прокомментировать, и я не заболел, понимаете? Это
И вы не привиты, и вы сделали вывод, да, ну вот так вот.
Здесь 3 аспекта я бы назвал. Первый аспект. Ну, вот нам позвонил человек, и я к нему отношусь, что это уровень информации, одна бабка сказала. Как бы это ни звучало обидно. Второй аспект. Ну, просто приведу примеры, которые в прессе широко освещались, что вот подобные же были сообщения в соцсетях у одной дамы. Когда стали проверять ее сообщения, оказалось, что она все солгала, и ее штрафовали на крупную сумму. Третья история. Люди, которые захотели привиться ковиваком, приехали в Москву и по дороге заболели, и здесь все умерли. И вот эти вот все истории, ну и плюс еще история, что первая вакцина, первый элемент ввели, а времени прошло мало, защиты нет.
Спасибо вам большое. Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, был с нами. С вами была Анастасия Ножко. Всем пока, слушайте новости.